Люди с чистой совестью. Навеки вписаны в историю прекрасные имена героев Великой Отечественной войны, не щадивших сил своих для Родины, для победы. Среди этих имен имена прославленных летчиков, героев-танкистов, отважных разведчиков, участников незабываемой Сталинградской битвы, защитников городов-героев Ленинграда, Севастополя, Одессы, тысяч советских бойцов, форсировавших водное пространство, освобождавших от немецкого ига города Европы. Родина не забудет и славные подвиги партизан. В первых рядах их шли бойцы партизанской бригады Ковпака. Ковпаковцы были разведкой Красной армии. В глубоком тылу врага, за сотни километров от передовых позиций, они громили гитлеровские гарнизоны, разбивали военные склады, освобождали пленников, поднимали мужество советских людей, оставшихся в немецкой неволе. От брянских лесов до Днепра, от пинских болот до Карпат совершали свои славные походы партизаны-ковпаковцы. И впереди них шел умный и сильный духом человек, много видевший и испытавший на своем веку, старый солдат, разведчик Первой мировой войны. Немцы боялись его как огня, а народ рассказывал о нем легенды. Сидор Артемьевич Ковпак. А рядом с ним шел храбрейший воин и обаятельный оратор, энергичный и простой, непримиримый и страстный Семен Васильевич Руднев. В сентябре 1941 года в районе Ворожбы и Конотопа, куда прорвались немецкие части, сержанты бригады Родимцева, Карпенко и Цимбал с разведывательной группой в 10-15 человек, далеко вклинившись в расположение противника, оказались отрезанными от своих. Беспрерывные стычки с немцами измотали их силы, они ушли в лес. решили отдохнуть сутки другие, а затем вырываться из кольца. Ночью Карпенко и Цимбал со своими людьми расположились на привале в лесу. Сухо потрескивали сучья в ловко поохотничьи сложенном костре.
Да, похоже, фронт далеко ушел.
Прорываться придется долго, трудно.
А вдруг не пройдем, Карпо? Вдруг немец все дороги занял? А впереди, брат, леса нема, одни голые степи.
Ничего, партизанскими дорогами пойдем.
Ну так пойдем, партизане. Ну дойдем чи до фронта, чи куда еще, а дойдем.
Верно, Карпо.
Будем партизанить.
Эх, хлопцы, еще меня учил кто? Что надо делать, когда к врагу в брюхо попадешь? Партизанить, партизанить. А что это такое? Партизанить. Как они действуют? Я знаю только одно. Партизаны – это смелые люди. И больше ничего. Партизаны. Я вам так скажу. Сегодня ночью реку перемахнем и подадимся к фронту. Хватит, посидели в лесах.
Да я ж вчера, когда в разведке был, слыхал, бабы промеж себя гутарили, что появились уже, появились и в этих лесах партизаны. И взрывы вчера на шляху слыхали. Пару раз так добре рвануло.
Говорят, ими какой-то старик командует. Не то кузнец, не то цыган. По фамилии или прозвищу Колпак.
Слыхал и я во время своих скитаний такую фамилию Ковпак.
Только не цыган он. И не кузнец, а полковник.
Говорят тебе, коренной цыган или коваль в крайнем случае.
Но они все равно. А может, не легче воевать, если я думаю, он полковник.
Разве что так?
А так. Ну, иду я, скажем, в бой. Но убьют меня или не убьют, ведь не в этом дело. Но я знаю, что сзади меня сидит полковник Ковпак. И маракует насчет моей жизни. И, глядишь, у меня уже смелость берется. А кому какое дело?
Ох, и мудрый же ты парень, как я погляжу.
Колькой звать меня.
Колька мудрый.
Здорово, прозвище дает.
Слыхал я, бабы на селе сказывали. По соседству в этом лесу старик-лесник есть.
Ну?
Так вот они и казали. Не доверяйтесь ему, старому черту. Он с гестапой снюхался. Даже берданку от нее получил.
Чуешь, Карпо, это опасный сосед при нашем заячьем положении.
Знаю, слыхал.
Ну так ухлопать его надо. Ша, тихо.
Костер.
Давай, быстро, быстро.
По тропе шел старик с палкой. Он был один и вел себя в лесу непринужденно и смело. Он походил на старого хищника, который идет по следу своей добычи. Старик иногда останавливался, приглядывался к тропе, брал в руки ветви деревьев с тронутыми осенью листьями, разглядывал их, затем поднимал голову, как бы принюхиваясь к лесному воздуху, и шел дальше. Карпенко следил за ним, прильнув к траве.
Вишь, выслеживает старый дьявол.
Ухлопать его надо, товарищ командир, от него нам житья не будет.
Сам знаю, тихо.
Хитер, старый лис, ох, хитер.
А ну, стой!
Ну, что вам, хлопцы, от меня надо? Насели человеку на пятки, вроде я девчина яка.
Ну вот что, долго нам с тобой тут разговаривать нечего. Ты хвостом не крути. Говори, что в лесу ищешь?
Кого выслеживаешь по этим тропам?
Ты чего в лесу принюхиваешься? В военное время.
Ну, говори.
Ты эту штучку из-под носа моего убери. У меня тоже такая штучка имеется. Кто я такой? Вот я тебе сейчас скажу, кто я такой. Я есть командир партизанского отряда.
А где же партизаны твоего отряда? Ты что, все один ходишь?
Отряд? А вот вы и будете моим отрядом. Партизанским.
Ну ладно, ладно, дедок. Командиром партизанским я тебя пока не признаю. Проверю, если не предатель, живи, топчи землю, хрен с тобой.
Командиром не признаете, а? Видал молокососа? Не признаете. А если меня на это дело назначила партия, ты что, тоже не будешь признавать?
Все это дед так. Но где же твой отряд? Приведи в отряд, поверю. Не приведешь, значит, обманываешь народ. А у нас теперь один ответ. Не прощать, не миловать.
Понятно. Ну а откуда вы сами-то, хлопцы?
Откуда? А ты что, не видишь? Бойцы. Ну, разведчики, в окружение попали, вот тут и блыкаемся по лесу.
Одна у нас дорога, Колпака ищем. Может, дед слыхал про такого?
Кого? Колпака, говоришь?
Да.
Слыхал.
Ну, вот и ищем его отряд.
Так вот и я ищу, хлопцы, его отряд. Только заплутался я малость. А Колпака я знаю. Серьезно, знакомый мне. Знаю Колпака.
Ну ты что там хитришь-то? Ну говори, где Колпак?
Ну говори. Ну говори, не бойся, ведь мы же советские. Ну ты не думай чего худого, говори.
Так а чего ж мне не думать? Я вижу, хлопцы вы боевые. И по сути дела в моем уже подчинении. Теперь вы партизаны отряда Колпака.
Говорит так, как будто хозяин отряда.
Ты что, отец Колпака, что ли?
Не, хлопцы. Отец я вам. Особи Колпак. Сидор Артемович Колпак. Председатель Путивльского горсовета. Вот так-то, хлопцы. Отряд в лес ушел, а я в городе задержался. Тут танки немецкие в город вошли. Ну, а мы еще не все базы заложили.
Базы? Это какие же базы?
Продукты.
А какие продукты?
Продукты, значит, ветчина, сало, масло, варенье, ну и так дальше, мука.
Ну, а где же эти базы, ну?
Здесь, в этом лесу.
Ну, да чего же нам?
Вот тут, хлопцы, и вся заковыка. Я же штаб организовывал. А по базам у нас другой человек был. Директор инкубатора, Коренев.
Ну и что так-то?
Он все знает, и точные места, и приметы. Ну? А вот как мы разошлись, еще не могу найти ни Коренева, директора инкубатора, ни баз.
Брешет, старый черт. И про базы, и про партизаны, и про инкубаторы.
Ты давайте кончать. Дать ему 9 грамм и дело с концом. Карпо, Федя.
А ну давай! Что? Да вы думаете,
а ну, вы шо? Вы шо, сказылись, чи що? Або вам повылазило? Це ж товариш Ковпак. Товариш Ковпак, понятно? А вы на его пистолетом можете. Чертяки скажены. Батечка.
Ну ладно, ладно. Ну, чего плачешь? Ну, выплакалась уже? Да ну говори, с чем пришла?
Да я не плачу. Облава усилила. ваших партизанов ищут.
Поймали кого? Сколько?
Одного. Найшли его в деревню Гаврилій. Того, что с белой бородою. Як вони його били, як вони його колотили.
Кто же такой с белой бородою?
Зараз. Ось пів он хозяйки своей Гаврилії вот эту бумагу передать. А та моей матері передала, а та мені. І так він казав. Эту газету усім нашим передавайте. От руки ее переписывайте. Бо ми погибнем, а это погибнуть не должно.
Речь товарища Сталина по радио. Ой, карандашом подчеркнуто. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие. Создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны везде и всюду.
Товарищ командир, я вам так скажу.
Стой, так ты же меня за командира не признаешь, парень.
Ну, сразу, конечно, не признал. Ну, а теперь, раз народ признал, раз вам приказ самого Сталина передают, мне сомневаться не приходится.
Это приказ не только мне, а и тебе, и им, и всем, всему советскому народу приказ. Армия на фронтах свое дело делает, а кто в тылу врага, должен всеми силами и всей жизнью своей ей помогать. Понятно?
Понятно.
Оставив пулеметный расчет для прикрытия, Карпенко с группой бойцов отправился спасать Коренева. Немцы уже вели его на расстрел, когда на них напали партизаны. Вырвав Коренева из рук растерявшихся палачей, Карпенко и Цимбал привели его в лес. Но не успел Коренев и слова сказать, как партизаны увидели, что к лесу двигается группа вооруженных людей, по команде Ковпака бойцы Карпенко заняли оборону на опушке. Но это не были немцы. На поляну вышел вооруженный отряд. Впереди его шел красивый, мужественный человек с быстрым и острым взглядом Семен Васильевич Руднев. Радостной была встреча двух отрядов. Крепко пожали друг другу руки Ковпак и Руднев.
Главное нам сейчас это выдержать первый бой. Хоть маленькой, хоть с паршивой полицией какой, но обязательно выиграть. Я так думаю, надо бы нам его сообща держать.
А я так думаю, Сидор Артемович, нам и совсем объединиться следует.
А ты что же, все обдумал?
Все. Еще когда к тебе шел, думал, а как встретились, решил окончательно. Вот что я тебе предлагаю. Сольем отряды в один. Ты командуй. А я по старой армейской привычке буду комиссаром. Легче нам будет. И для дела полезнее.
По рукам.
По рукам.
Ну, значит, командир и комиссар есть. Будет отряд. Будет.
На дорогах в районе действия отряда Ковпака то и дело подрывались на минах немецкие танки. В отряде же взрывчатки не было. Ища разгадку, Ковпак стал расспрашивать партизан, и Мотря рассказала ему. Недалеко от села Шарапово на минном поле подрывали с коровы колхозников. Парнишка, оставшийся в окружении, однажды вышел в поле, оглядел его, затем умело вынул мину и ловко ее разрядил. Мужики обрадовались. И сапер стал принимать подряды 5 пудов хлеба за каждый разминированный участок. Услышав про это, Ковпак послал Карпенко и Мотрю в село, приказав непременно выкрасть сапера. На рассвете они привели его в отряд. Молодой парнишка, на вид ему было лет 18, курносый, с наивными детскими глазами, с любопытством оглядывался по сторонам, впервые видя заросших щетиной лесных людей.
Доставил в целость сохранности. По дороге текать хотел. Так мы ему того разъяснили.
Ох, скажите, разъяснили. Да если б не догадался, что свои все равно убьем вас.
Ишь ты какой проворный. Да. Так это ты и есть? Ну, шапка с ушами, мальчик с кудрями.
Хватит без дела ходить. В самом деле сапер? Ко мне в партизаны пойдешь?
Чего это? Я, дедушка, раньше вашего партизаном стал. Я есть партизан-одиночка. Понятно? 5 немецких подорванных машин на своей совести имею.
Какой ты партизан? Ты спекулянт. Ты с мужиков по 5 пудов хлеба за минное поле берешь. Шу. Партизан.
Да это же днем. Это же днем за то, что разминирую. А когда обратно минирую дорогу, ведь я же это ничего не беру. Это же, брат старичок, бесплатно. За это голову можешь потерять, а ты говоришь спекулянт.
А ты не обижайся. Я же не обижаюсь. Вот ты говоришь, раньше меня партизанить стал. А я еще вместе с Чапаевым воевал. Так как ты думаешь, не обидно мне от такого сопляка, как ты, подобные слова слухать?
Щипаев, ну так бы и сказал вам, Щипаевым. Если Щипаевым, то мне с тобой, старичок, море по колено. Водичкой на ушей не достать.
Ну ладно, бери его под свою команду, Карпенко.
Ты, говорят, мастер клички давать. Какую кличку дадим ему?
Кличку? Кличка-водичка. Вот его и кличка.
А водичка так водичка, мне все едино, море по колено. Стой.
Это что? Вроде танки.
Они.
Ну вот он и первый бой. Ты говоришь, выиграть его надо.
Надо. Обязательно надо.
По танку немецких в нашу сторону. Товарищ командир, по танку немецких в нашу сторону. По лесу прут, сам видел.
Спокойно, без паники, хлопцы. Базыма, поднимай народ.
Есть. Сапер, а? Дорогу на выход танков из леса следу вслед заминировать сможешь?
Можно.
Давай, действуй.
Так, понятно. 5 немецких подорванных машин на своей совести имею.
А ну, хлопцы, слухай мою команду. Отстреливаться из-за деревьев и отходить к болоту. Заманить их. Понятно?
Понятно.
Давай, ребята.
Вперед, за мной.
Вот оно и вышло, как я говорил. Бачишь, с разгону в болото влетел, сел на пузо и забуксовал.
Второй танк уходит. Эх ты, черт! Уйдет, ведь уйдет косолапый.
Вот оно так всегда получается. Только что бегал от него, теперь уже жаль, уже лысину чешешь. Но уйдет. Я ж на выход из леса сапера с хлопцами послал следу след заминировать. Он же обратно по своему следу должен идти.
Ага! Подорвался! Подорвался, проклятый! Хлопцы! Хлопцы!
Молодец, сапер!
Сам знаем, что молодец!
Ишь ты какой! Достоинством!
Ну, хлопцы, кажется, выиграли мы первый бой!
О,
Ох, и барахла в этих танках. Ну что?
Вы подружили фрицев барахло. Надовезли фрицы до Германии. Давай, есть документы, отдельно складывай.
Это знамя из нашей школы.
А ну стойте. Знамя пионер отряда завоевали.
Думали, та же легко партизан возьмут.
Вот мы и освободили тебя из неволи пионерской славной стяг. Не было у нашего отряда знамени, а теперь будет в бою добытая, кровью вражеской омытая.
Хорошо сказал комиссар Семен Васильевич. Считать пионерский стяг знаменем нашего отряда.
Друзья, вы сегодня пришли в отряд и тотчас же скрепили кровью врага боевым делом свое партизанское звание. В этот торжественный час у нашего знамени примем партизанскую присягу. Я, сын великого советского народа, по зову товарища Сталина, вступая в ряды партизан, даю священную, нерушимую клятву партизана. Я клянусь быть верным сыном своей родины, не выпускать из своих рук оружия, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих дедов и отцов.
Клянусь!
Я клянусь бить врага всем, чем только смогут бить руки патриота. Автоматом и винтовкой, гранатой и топором, косой и ломом, колом и камнем.
Клянусь!
Если же по своему малодушию, злому умыслу или из трусости я предам дело партизан и изменю отчизне, да будет мне тогда возмездием всеобщая ненависть, презрение народа, проклятие моих родных и позорная смерть от руки товарищей. За сожженные города и села, за убийство женщин и детей я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть.
Клянусь!
Неустанно работал над воспитанием своих партизан. Он выбивал из них ненужную жестокость, он вселял в них уверенность, воспитывал выносливость. Руднев не умел говорить казенно. Каждое простое обыкновенное слово было проникнуто у него страстностью, оно было целеустремленным, действовало как пуля по врагу.
Вот в чем дело-то, хлопцы. Храбрость ведь, вот есть люди отважные, но у них изъян. Понимаете, они как бы делают одолжение родине и всем своей храбростью. А ведь борьба с врагом-то ведь это долг. Долг перед родиной, а храбрость – это долг перед твоей совестью.
Где комиссар? Где комиссар?
Товарищ комиссар, да. Тут разведчики полицаи поймали.
Вы понимаете, ведь храбрость-то она умная нужна. Да. Допросили?
Нет еще, вас ожидают.
А ну давай его сюда.
Есть, товарищ комиссар.
Часовые вводят невзрачного человека. На нем выленившая ситцевая рубаха в полоску, пестрядинные порты и опорки. Он смотрит вниз, затем в недоумении поднимает глаза, невинные глаза дурака.
Как фамилия?
Плескунов. Митрофан Плескунов.
Полицейский?
Чего?
Я говорю, полицейский.
Я-то? Не, из охраны я.
Что охраняешь-то?
Чего?
Ты брось здесь дураком прикидываться. Ты говори прямо, что охранял, где и от кого, говори.
Здешние мы, хуторские. Оно, конечно, у кого хлебушка хватает, тому нет нужды идти на службу. А как у нас? Не хватает. Ну и мобилизовался, значит, по охоте. Из-за хлебушка, значит, в охрану. Ну, путейскую охрану на железной дороге.
Так, винтовку дали?
Ну, известно, дали.
А патроны?
10 штук.
А вот полицейскую повязку тоже дали?
Полицейскую? Да не, его... Во, вот это вот дали.
Ну-ка. Шуцманшафт. А? Ты что же тут дураком прикидываешься? Значит, в полицию поступил? Да еще и добровольно.
Поступил. Поступил. Мобилизовался, значит, по собственной охоте. Потому как дома жена, деток трое. А хлеба нету?
А сколько ж тебе хлеба обещали?
Говорили, а после войны будут давать по 25 гектаров.
Так, ну а сейчас?
Да обещали по 30 кил на месяц.
А давали?
По 16. А с прошлой недели по 200 грамм стали давать.
Не жирно.
Куда там? Куда там? Ну, совсем оманул ерманец. Усю Россию оманул, и меня тоже.
Ты тут за Россию не распинайся! Ты мне вот что скажи. Ты против кого шел?
Я?
Ты.
Род я ни против кого не ходил, я только за кусочек хлеба дорогу
охранял. Дорогу? А по этой дороге кто ездит? Немцы?
Ну, известно.
Ты эту дорогу охраняешь от кого? От нас? Кто эти поезда под откос пускает?
А опять же за кусочек хлеба жена деток...
Ты мне тут Лазаря не пой! Вот у каждого жена и детки, а это... Не причина?
Да, ну, известно, это не причина, конечно.
Вот ты мне и скажи, почему же ты против советской власти пошел?
Против? Я? Не в жизнь. Да я от советской власти, окромя пользы, ничего не имел. И чтобы я против советской власти не в жизнь.
Не в жизнь.
Не в жизнь.
Так, а вот если бы его поймал бы на железной дороге, стрелял бы?
Раз на службу поступил.
Так, значит, стрелял бы.
Ну, известно.
Ну, раз говоришь, ты против советской власти.
Товарищ комиссар, позвольте я его. Позвольте.
Веди.
Убивать будешь.
А что, смотреть на тебя... собаки, собачья смерть.
Все дальше и дальше в тыл врага. Походы сменялись боями. Слава об отрядиков пока росла в партизанских краях. Ковпака и руководителей других партизанских отрядов вызвали в Москву к товарищу Сталину. Это были первые ласточки партизанской земли. Москва принимала их тепло, радостно. А ковпаковцы днем и ночью нетерпеливо ждали возвращения своего командира.
Самолета нет. Что-то нам дед из Москвы привезет, хлопцы.
Да. Если Сталин собрал всех командиров отрядов, дело будет большое.
Ну что, Школьк, досказывай, раз начнем.
Ну, вызывает товарищ Сталин всех своих генералов и говорит: вот старик, не полковник он, и тем более не генерал. А все же прошу я вас и приказываю всю его военную науку на бумагу списать и в академиях на видном месте вывесить.
И списали?
Что?
И списали?
Стали списывать и видят. Не умещается она в академии.
Ну, что он врет, а? Вы послушайте, Семен Васильевич, что он врет, а?
Пускай фантазирует. Это он гордость свою выражает. Это же наша гордость, что дед получил звание Героя Советского Союза и к Сталину вызван.
Гудит! Гудит, хлопцы! Гудит! Гудит! Летит, гудит!
Тихо! Отныне к командиру обращаться так. Товарищ командир, герой Советского Союза. Ясно?
Ясно,
товарищ комиссар. Иду, вот иду. Вот, посмотрите.
Здорово, хлопцы!
Ну, подвели их.
Привыкли.
О, Карпенко. И сапер тут.
Здравствуйте, Сидор Артемович.
Здравствуй, Колька мудрый.
Здравствуй, Мотря.
Здравствуй, товарищ командир.
Ну вот и дома. Ну, как дела в отряде, ребята?
Ничего.
Значит, все в порядке.
Все в порядке.
Соскучился я, хлопцы.
Да, ну и понятно, родная ж семья.
Сидор Артемович, виноват, товарищ командир, герой Советского Союза. Тут до вас от сел ходоки пришли.
Ага, ну давай, давай сюда ходоков.
Есть ходоков.
Ну, закурю, кто желает, московские цигарки. А девушки выгадали, как они не курят, им, значит, шоколад.
А я не курящий, Сидор.
Да, ну, знаем.
Погодите до нашего командира.
Благодарствую.
Спасибо.
Спасибо.
Вот, товарищ Колпак, товарищ комиссар.
Здравия. Желаем, товарищ Ковпа.
Здравствуйте, папаши. Ну, с чем пришли? Что хорошего скажете? Ну, скажите, что в народе говорят? Ждут нас, чи не?
Ждут, товарищ Ковпа. Ждут, Сидор Артемович. Что делается? В ожидании отряды формируют. Вот и в нашем лесу народу более 100 собралось.
Как прослышали, что вы в наших краях появились, нас народ к вам послал.
Делегатами.
Так вот, Сидор Артемович, принимайте нас вот с нашим оружием в вашу партизанскую армию.
Так, понятно. Ну, что ж, комиссар, надо делать так, как народ хочет.
Ну, правильно, командир.
Давайте, приводите ваш отряд. Оформим, значит, официально.
Благодарствую.
Есть
у нас еще один вопрос. Конечно, если это не военная тайна.
Ну что ж, давайте, если не военная тайна, отвечу.
Вот слух идет в народе, что армия движется с 40-тысячной.
С пушками, с танками.
С самолетами.
С самолетами?
Армия. Какая же армия-то?
Так це ж мы. Щоб я вмер, це мы.
Товарищ командир, герой Советского Союза, а где же у нас танки, где самолеты, где пушки?
А что с того, что их нема? Вот ты, к примеру, меня тоже полковником хотел видеть?
Хотел.
Ну, а какой я полковник? Вот так и народ. Что с того, что нема танков, нема пушек, нема самолетов? Раз народ хочет, чтобы они были, значит, вон и есть.
Ну, рассказывай, Сидор Артемович.
Был у товарища Сталина?
Был, хлопцы. Аж два раза.
Ну, рассказывай.
Рассказ Ковпака как бы раздвинул лес и перенес партизан в Москву, в Кремль.
Первый раз привезли нас на машинах. И в Кремль прямо, без пропуска. Вошли мы в кабинет, а там уже товарищи Сталин, Молотов и маршал Ворошилов нас ждут. Вошли мы, уселись и немного в себя пришли после волнения. Насчет семейных дел и как устроились в Москве, товарищ Сталин, вопросы задавал. Я потом понял о том, чтобы немножко народ в себя пришел. А потом маршал Ворошилов говорит, что ж, давайте и по делам поговорим. И сразу, товарищ Сталин, слово имеет товарищ Ковпак. Встал я, хотел было уже докладать. Только, значит, рот раскрыл. А товарищ Сталин перебил меня и говорит, а вы садитесь. Мы будем задавать вопросы, а вы отвечаете.
Так, ну и какие же вопросы задавали?
Первый был, как держите связь с народом? Ну, стал я объяснять. Нужны ли комиссары в отрядах? Объяснил. Ну и много всяких других насчет резервов, ресурсов партизанских. А потом, значит, смету я приставил на оружие и все такое. Ну и когда со всеми так переговорили, стали мы собираться. Когда прощались, вышел товарищ Сталин из-за стола, меня за руку взяв, а ну, Михаил Кузьмич, дай руку. Вот так, взял меня за руку и громко так, партизанам и партизанкам горячий привет. И так руку мини пожав, что я аж присел мало. Ох, и крепкая рука, хлопцы, у товарища Сталина.
Блестели глаза и у 14-летнего партизана Михаила Кузьмича Семенистого, и у седобородого Коренева, словно не только ковпаку, а им крепко пожимал руку в Кремле товарищ Сталин.
Ну, а в следующий раз уже в деталях все разрабатывали. Об этом, хлопцы, у нас в другом месте разговор будет.
Самолеты. Свои.
Ага, сейчас самолеты груз бросать будут. А ну, цимбал, Карпенко.
Есть.
Давайте людей на посадочную площадку. Костры поддерживайте. Так. Ракетницы захватите.
Понятно.
Давайте, чтобы все было, знаешь, по-хозяйски.
Есть, все.
Ну, будет. Гайда, все по своим местам.
Хлопцы.
До свидания, папаша.
До свидания.
Спасибо, Сидор Артемович.
Будем на месте. Там еще один следом за ними с посадки идет. Представители штаба везет. Награды с ним. Ордена, медали.
А неужели все наши наградные листы прошли?
Не все, но большая часть прошла. С сапером водичкой на увязку вышла. Сейчас же там штабы организовались. И вроде как тариф на ордена вышел, что ли. По тому правилу так получается. 7 эшелонов, кто под откос пустив, представляю звание героя Советского Союза. Кинулся я по всем запискам, какие с собой захватил. 6 эшелонов только у нашего сапера водички. Чё досада, одного эшелона не хватает. Ну и решили пока обождать.
Ну, рассказывай, старина, куда пойдем.
Дело крепко тактики коснулось. Вначале выяснилась тактика брянских лесов, пинских всяких болот и так дальше. Но, одним словом, оборонительная тактика. А затем меня спрашивает маршал Ворошилов, а какова у вас тактика? Что ж говорю, товарищ маршал, какая у нас тактика? Вам известная рейдовая тактика? И всю ее объяснил. Как раз все плюсы и минусы выложил. Кончил докладать. Товарищ Сталин сказал, правильная тактика для партизан. Потом подумал, к карте подошел, карандашиком карту вымерил. У него карандаш всегда вот так в руках. С обоих сторон заточенный. Им он пишет и по карте меряет. Повернулся от карты и прямо уже в упор спросил меня. А скажите, товарищ ковпак, на правый берег Днепра пройдете со своим отрядом?
Ого!
Вот тоби и ого. А мини, думаешь, тогда не ого? Встал я и молчу.
сразу ответить, пройду, док, вроде смелости не хватает. Задача-то какая? Где-то если трассу проложить по прямой самолетом лететь, так это 600 километров будет.
Да.
А партизанскими дорожками сколько?
Тут, пожалуй, в 1500 не уберешь.
Вот это я и подумал. А сказать не пройду, тоже вроде не выходит. Сталин ведь спрашивает. А если Сталин спрашивает, значит, что-то он имеет в виду. У него ж, знаешь, все масштабы в голове. Но у меня что, я же науками не особенно балованный. Ну, в общем, встав и молчу. Заметил Иосиф Виссарионович, что я вроде и так дальше. И говорит, а вы не торопитесь отвечать. Вы подумайте. Вот карандаш, бумага, карта. Садитесь, думайте. Прикиньте на бумаге, что вам нужен для рейда, оружие, боеприпасы. Поможем.
Деловой подход.
Ну и сев я думать. Думав, аж сорочка на мне мокрой стала. Серьезно. И ты знаешь, как сорочка мокрой стала, так и чувствую, пройдем.
А ты не слишком... Хватил старика.
Да не, на штабе тут уже дело на расчет пошло. Что первое я мог написать? Ну, отряд вы сами знаете, уже больше 1000 человек, воевать вроде подучились. Во-первых, написал я пушки. Пушек 6 штук.
Так.
Написать-то написал и цифру поставил 6 штук. А потом обратно думаю, ну 6 штук пушек у товарища Сталина, наверное, для нас найдется. Но ведь их же через фронт к нам доставить надо. Ведь это же авиации, до бисова батька треба. А еще ж к этим пушкам снаряды? Нет, многовато. Зачеркнул 6, пишу 4. А потом обратно думаю, а сейчас взрывчатки надо, автоматов, пулеметов. Нет, думаю, многовато пушек. Зачеркнул 4, пишу 2. Сократил, значит. Ну и так, в общем и целом, вся смета у меня, знаешь, как в хорошем плановом отделе шла. Писал, а потом сокращал. Серьезно, сильно я в экономии ударился. Ну, в общем, мины, снаряды, патроны и так дальше, все, записал. Сижу, время идет, думаю, надо торопиться, как бы чего бывало не забыть. Но помню я крепко, как еще в Москву вылетал, шибко трудно у нас с обукой было.
Да-да-да.
Вот это я и вспомнил. Прикинул в уме, думаю, 1100 человек у нас примерно, народу в отряде. Ну, 300 человек, думаю, сам как-нибудь обую, а остальных придется у товарища Сталина помощи просить. Чтоб полегче для нашей совести и для авиации было, пишу, возьмем ботинки. И внизу сметы, в ровную строчечку, ботинок 800 пар. Написал, от сердца отлегло. Даже цигарку закурил. Заметил, видать, товарищ Сталин, что я уже все кончил. И опять до меня повернулся. Ну как, товарищ Ковпак? Продумали все? Точно так говорю. Продумал. Ну как? Пройдете? Думаю, пройду, товарищ Сталин. Что вам для этого потребуется? И бумажку у меня взял. Вот так, взял бумажку в одну руку, смотрит. Затем на меня глянул и говорит. Напрасно, товарищ Ковпак,
Вы так плохо думаете о мощи нашей Родины. Все можем дать.
Ух, нам. Поняв? И у все первые цифры на моей смете подчеркнул. А затем до последней строчки дошел, глянул на нее, усмехнулся, маршалу Ворошилову показал. Что-то они приглянулись. Повернул Сталин карандашик красной стороной и всю строчку зачеркнул. А сверху написал «Сапоги».
Сапоги. Так и написал «Сапоги».
Да, ей-богу, так и написал сам батя. И так скажу я вам, хлопцы, что после того целую ночь я не спал. Думаю, как же это я так прошибил?
А ведь верно, ребята, как это мы могли подумать так неважно насчет мощи нашей Родины?
Да. Но цель какая?
Цель? Да, есть там один кружочек на карте. А ну дай карту. Так ты его и не различишь. Скажешь, маленькая цель, а товарищ Сталин... О, бачишь? Ну, об этом... В другой раз поговорим поподробнее.
Да, ну, старина, слово дал ты большое. Теперь нам надо его выполнять.
Да, да, так выполнять, чтоб гром пошел на всю Украину. Ну, одним словом, начинаем новый рейд по тылам врага. Сталинский рейд.
Рейд до Днепра и за Днепр был похож на снежную лавину, катящуюся с гор. Своим движением отряд окрылял народ, пробуждал его к борьбе. Где-то по сторонам его пути стихийно возникали партизанские группы. Некоторые присоединялись к отряду, другие так и оставались неизвестными ему, но уже действовали там, где проходил Ковпак. Ковпаковцы поднимали народ, потому что они, осуществляя сталинское задание, делали то, что народ хочет. Это было в ночь с 4 на 5 декабря 1942 года. В эту ночь Красная армия под Сталинградом завершала окружение армии Паулюс. А в селе Глушкевичи, в самом центре Пинских болот, за 1500 километров от Сталинграда, в хате, над картой склонились Ковпак, Руднев начштаба Базыма и командиры рот.
Теперь треба думать, хлопцы, как нам ответить на эту победу товарищу Сталину? Чем мы можем Красной Армии помочь? Вот какая перед нами стоит трудная задача. 20 бессонных ночей и 20 дней боев, как начался наш рейд. И вот, наконец, мы вышли к цели. Вот глядите. Это Сарный, крупный железнодорожный узел, имеющий важное стратегическое значение. Через него гонит враг на восток свою технику и людские резервы. Так, крест поставить. Крест над Сарнами. А ну, глядите сюда. Вот тут и вот тут.
Правильно. Правильно, старик. Сидор Артемович, правильно. Мосты рвать. Понимаете, хлопцы? Сколько? 4?
Так, глядишь, 4. Гляди на голову.
4 моста. В один час, в одно и то же время должны взлететь на воздух 4 моста.
Правильно.
Обрубить, понимаете? Обрезать ему концы-то, не дать обходных путей с севера и юга, и таким образом вывести узел из строя на подступах к нему.
Ото и будет Сарнский крест.
Дайте-ка мы дойдем.
Сидор Артемович, взрывчатки маловато для такого дела.
Кого взрывчатки? Дежурный.
Я.
А ну давай саперу водичку, быстро.
Есть сапер водичка.
Сапер водичка уже готовится. Он тут со своими хлопцами по деревням шастает. Тут фронт проходил, минные поля есть. И снарядов брошено порядочно.
Явился по вашему приказанию, товарищ командир, герой Советского Союза.
Так, ходи. Садись. Ну, шапка с ушами, мальчик с кудрями. Толу богато наготовил. Мин, снарядов.
Маленько есть.
А сколько?
100 килограмм и снарядов вытопил. Мин противотанковых, так штук с 50.
Мало.
Можно еще добыть.
А сколько тебе еще времени понадобится?
На мину 5 минут. За 2 часа натаскаю 3 десятка. День сейчас короткий. День короткий. Ну, в общем, до 100 сделать можно.
Добре, действуй. Пойдешь не один. С тобой Колька Мудрый будет. Я слышу, он в помощниках сейчас у тебя.
Да, в учениках. Ученик подходящий, соображает.
Ну вот, с ним и пойдешь.
Так, теперь, значит, такой вопрос. Чего будем рвать? Чего, танки? Или, может, эшелоны, а?
За живое задело, сапёра.
А как же вы думаете, товарищ комиссар, ведь одного эшелончика не хватает, а?
Хватит с тебя еще эшелонов и немцев, чтобы у них духу нахватило.
Только на этот раз не эшелоны, а мосты рвать. Пойдешь?
Мосты? Пойду.
Смотри, хлопчик, не прошибись.
Знаете, что я вам скажу, товарищ начтава? Сапер ошибается 1 раз в жизни. Капсуль повернул не так и готов. Ну, я пойду. Надо Мудрого подготовить. Разрешите идти?
Ну, иди, действуй.
Есть.
4 командира, 4 моста. Но прошу вас, хлопцы, до поры до времени немца не беспокоить. А як до цели дойдете, то тут уж давай жми нам всю железку.
В эту ночь должны были взлететь на воздух 4 моста на дорогах, ведущих к Сарнам. Ночь была ясная, безветренная, морозная. Дрогнула земля. Вспыхнуло зарево. Это взлетел на воздух 1-й мост. За ним 2-й, 3-й. Очередь была за 4-м. железнодорожная насыпь. По ней с минными ящиками за плечами ползут сапер Водичка и Колька Мудрый. Вспыхивают ракеты, за насыпью у моста трещат немецкие пулеметы.
Сапер, ты понимаешь, в чем дело?
А чего ж тут понимать-то? Карпенко на мост кинулся, а тут бронепоезд застрочил. Два расчета у него вывел. И самого, кажись.
Эх, значит, и Карпо он поднял бы.
Ну, давай за мной, ученик. Ложись! Ну, быстро.
Водичка. А? Живой?
Живой. А ты? Ты что? Колька?
Ой.
Мудрый.
По ногам меня резануло.
Ползти можешь?
Попробую.
Ну-ка. О, брат, плохо твое дело. На мост. Пошел на мост. Ну что ж, вот седьмой эшелон. Ну, прощай, ученик. Командиру передай, что был у него в отряде сапер, который ни разу в жизни не ошибался. Сапер Водичка бронепоезд подорвал! Действуй смело, хлопцы! Давай! Давай на мост!
Убит!
Осторожно.
Нет. Раненый я. Товарищ комиссар, докладывают минеры. Мост хлопцы Карпенко подорвали, а сапер Водичка обеспечил. Меня первой очередью резануло. Товарищ Семен Васильевич, извините, товарищ комиссар.
Помолчи, солдат, помолчи.
Ну вот. Скорой войне конец. А вы, наверное, товарищ Ковпак, тогда кавалерии командовать будете.
А ты, браток, помолчи.
Товарищ командир, мужа бронепоезд, Карпо не подпустили, сапер Водичка прямо с двумя минами навстречу побежал. Ой.
Больно, солдат.
Да нет, легче вроде. А ведь я вылечусь, товарищ комиссар Семен Васильевич. Нет, не может этого быть. Мне сейчас никак умирать нельзя.
Теперь уже не полковник Ковпак, а герой Советского Союза маракует насчет моей жизни.
О.
Ничего не осталось от сапера.
Шапка с ушами, мальчик с кудрями.
Мы хороним сегодня сапера Водичку и Кольку Мудрого. Мы хороним их в одной могиле, как побратимов войны. Нас еще много погибнет впереди. Кто останется жив, пусть расскажет людям, как боролись и умирали, как разрывали себя минами и бросались на пулеметы, как шли вперед и побеждали. Товарищи ковпаковцы, все, что мы можем вам обещать, это опасности и сражения, холод и дождь, грязь на дороге и жару в походе. Ни землянок, ни квартир, ни продовольствия, а форсированные марши, смертельные засады и бои против врага, который всегда сильнее нас, партизан. Но побеждает тот народ, солдаты которого не жалеют себя. И мы победим! Мы победим, потому что наши люди не жалеют себя. Они отдают родине свою жизнь, не ожидая других наград, кроме чистой своей совести.